Разворот на восток.
Это радио «Спутник». Мы продолжаем. Турал Керимов, Алексей Красильников в студии. Приветствую еще раз.
Здравствуйте.
И в какой-то мере, продолжая идею, которая прозвучала у нас в первом части программы, можно ее вынести и во второй час, учитывая, что определенные страны, определенные гегемоны, к которым все привыкли, что они доминируют, что они предлагают какую-то свою повестку, в первую очередь имеется в виду Соединенные Штаты, странам Азии может быть предложена некая другая идея, некая другая государственная или межгосударственная форма сотрудничества, в рамках которой можно поработать. Это Шанхайская организация сотрудничества, саммит, который ожидается в сентябре в Узбекистане. И среди некоторых вопросов, за которыми будут следить абсолютно точно, это расширение состава участников. И здесь я бы вот буквально, может быть, маленьким тезисом напомнил, что, опять же, кстати, дело небольшой реверанс к тому, что у нас было в предыдущем часе, что это одна из немногих площадок, я вот боюсь сказать, что единственная, где тоже спокойно сотрудничают страны, у которых очень много разного, различного. Индия и Пакистан вступили, да, и да. Там в рамках ШОС они могут вести какой-то диалог. Это есть площадка. И здесь, ну что, ожидается Иран, наверное, самое главное в этом году.
Да, потому что это как раз тоже... В Самарканде говорят о том, что Иран, наконец, станет полноправным членом организации, и эта организация, она играет, может быть, наверное, незаслуженно, да, не такую большую роль в нашем информационном пространстве пока что. И до сих пор. Ну, в последнее время, конечно, все чаще и чаще они упоминают, но она достаточно давно существует и показывает действительно на практике, что можно действительно и сотрудничать взаимовыгодно, достигать тех или иных договоренностей, выполнять эти договоренности, после чего мы имеем действительно большое количество примеров, когда Шанхайская организация сотрудничества так или иначе, она представляет из себя альтернативу тем или иным форматам, которые ищут антагонистов. Ведь, мне кажется, надо сказать и особо подчеркнуть форматы сотрудничества, которые предполагаются, да, нашей страной и нашими партнерами, они, ну, условно говоря, это не дружба против кого-то. Вот давайте посмотрим, что происходит на Западе.
Но я здесь единственное тиснул все-таки тезис, что антитеррористическая направленность можно считать, что дружба против террористов?
Нет, это все-таки за все хорошее против всего плохого, я бы сказал, да. А дружба против кого-то, это когда у тебя есть НАТО.
Конкретный враг, да.
Да, и у этого НАТО всегда есть противник, который, может, даже не подозревает, что он оказывается противник этого НАТО и делает все днем и ночью, чтобы НАТО развалить, а занимать своими какими-то делами, своим развитием и своими национальными интересами. Так вот, ШОС, оно ни против кого не направлено. Опять же, примеры, которые предлагают американцы, американской интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе или Индо-Тихоокеанском регионе, они все время предполагают сдерживание кого бы
Китая,
то ни было.
В первую очередь.
Китай, Северная Корея, Россия. Вот давайте объединимся, давайте сотрудничать, давайте работать, потому что... Потому что Китай, Северная Корея, не потому что мы можем друг другу помочь и быть полезными в тех или иных вопросах экономического развития, благосостояния, зеленой энергетики какой-нибудь и прочее, да, а потому что вот есть какие-то страны, которые, может быть, повторюсь, и не подозревают, что они там против всех, и от них надо защищаться. Так вот, ШОС — это действительно очень привлекательный проект. И я думаю, организация будет расти. Но, опять же, другой момент здесь присутствует. Стоит ли торопиться с расширением или же все-таки обратить внимание на углубление сотрудничества внутри самой организации и развить эту схему, эту систему, а потом уже смотреть, а потом уже расти дальше вширь, да?
И внутри ШОС есть страны, которые претендуют на лидерство по разным направлениям.
Я думаю, что надо вообще
Китай,
рассказать,
Индия.
Что такое ШОС, да, вот коротко упомянуть. Ведь ШОС — это огромная организация. Членами этой организации являются 4 из 9, опять же, участников такого негласного, неформального ядерного клуба. Это Россия, Китай, Индия и Пакистан. Далее, ШОС — это те страны, население которых приближается к 3,5 миллиардам человек. 3 миллиарда 400 миллионов, да, около. То есть, а это, по сути дела, на, если брать статистику за прошлый год, сейчас население, думаю, планеты нашей еще больше, да, и выросло, но это 50% населения.
Половинки.
Далее, по данным Всемирного банка, я сейчас говорю о статистике, которая уже включает в себя и показатели Ирана. Да, в том числе и по населению. Ну, потому что...
забегая вперед.
Да, потому
но
что
тем не
Иран,
менее.
В общем, осталось пару месяцев, как Иран будет уже действительно полноправным членом ШОС. По данным Всемирного банка, суммарный ВВП по паритету покупательской способности ШОС вместе с Ираном, опять же, в 2020 году достиг практически 20 триллионов долларов. Таким образом, ВВП ШОС плюс Иран составил, ну, опять же, практически четверть мирового ВВП по этому показателю. Далее по ресурсной базе. Там тоже цифры, которые заставляют задуматься, и этим надо пользоваться. Этот показатель того, что такое ШОС, зачем он нужен, и, в общем-то, что с ним делать дальше, если совсем упрощать.
Предлагаю по об данным... этом как раз
да,
спросить.
Сейчас я закончу. Да-да. По данным ОПЕК, 40% всех доказанных запасов нефти на нашей планете, они находятся, опять же, на территории стран-участниц организации.
Это уже с Ираном?
Это тоже с Ираном, и это более 620 миллиардов баррелей нефти. Кроме того, страны-члены ШОС, они обладают половиной всех мировых запасов природного газа. Вот ищут, да, наши бывшие партнеры какие-то альтернативные источники.
Просто газ ищут. Великобритания в Северном море копает.
Ищут альтернативные источники энергии, в том числе и газа. Но в любом случае, все, что они найдут, это половина только, мне кажется, из возможного. Далее. Страны ШОС — это 40% всех произведенных в мире продуктов сельского хозяйства. Опять же, продовольственная безопасность.
Как бы ни относились к всяким к этим вещам, вот этот год наглядно показал, что если возникнет угроза голода, будут говорить об этом намного больше, чаще, активнее и опасливее, чем про капитализации или биржевые сводки.
И вот обо всех этих перспективах, которые в том числе и данные, да, цифры мной озвучены только что, для нас открывают в рамках ШОС и вообще об этой организации. Ей же 15 июня, вот буквально 4 дня назад, получается, сегодня 19-е, исполнился 21 год.
Юбилей?
Да, вот, ну, юбилей плюс один. Да, вот об этом мы
есть
сейчас...
одна карточная игра, которая 21 очень хорошо ценит, поэтому тоже для многих может быть близко.
Об этом, обо всем мы сейчас поговорим с Денисом Валерьевичем Тюриным, директором делового клуба Шанхайской организации сотрудничества. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сейчас позволил себе такую маленькую... Да,
справку прям такую полноценную.
Маленький отход к какой-то справочной информации, статистической информации. И мне кажется, даже вот эти вот цифры, упомянутые мной, они являются показателем того, что за ШОС в каком-то, да, смысле будущее. Я, кстати, забыл сказать, что это 35% суши, всей суши на Земле, 60% Евразии, самого крупного континента. Да, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее вот в свете последних событий и того, что происходит. Я думаю, что я правильно понимаю, что в самом ШОС тоже свои перспективы сейчас пытаются переоценить. Ну, то есть переоценка ценностей происходит в этой организации, и нужно будет адаптировать концепцию ШОС под новые реалии.
Да, ну, я бы, знаете, с чего начал? Вы упомянули некоторые цифры, связанные с достигнутыми результатами, с там, охватом территории, населения и так далее. Но мне кажется, гораздо важнее здесь говорить о тенденциях развития и перспективах развития. Дело в том, что центр мировой экономической жизни последние годы смещается из, скажем так, региона Северной Атлантики на Дальний Восток. И на Дальний Восток, Юго-Восточную Азию, Южную Азию. Это касается и темпов экономического роста, и темпов роста населения, между прочим, и, что очень важно, темпов роста дохода на душу населения. Поэтому с точки зрения перспектив развития международной экономики и, что важно для нашей страны, участие в разного рода международных форматах сотрудничества, конечно, вот разворот на восток, о котором вы говорите, сейчас является наиболее перспективным направлением, как раз в силу этих всех причин, о которых я сказал. Надо отметить, что Шанхайская организация сотрудничества вот все взаимодействие в экономической сфере рассматривает в качестве второго важнейшего направления взаимодействия. На первом месте все-таки остаются вопросы безопасности, вопросы сотрудничества в политической сфере, которые изначально были заявлены в ШОС как основные, как приоритетные. Но вот вторая дорожка, связанная с экономикой, с развитием разноформатных связей между странами, не только в области упрощения, скажем так, взаимной торговли, но и в области реализации различных программ сотрудничества, а также в инфраструктурной сфере, связанной, например, с увеличением роли национальных валют в международных расчетах, что очень важно, с созданием определенных финансовых механизмов для поддержки перспективных программ развития, ну и во многих других сферах. Одним словом, экономическое направление деятельности ШОС является крайне важным. Сюда бы я еще, вот к тому, что вы уже сказали, упомянул бы также и то, что буквально через несколько дней, 23 июня, состоится саммит группы БРИКС. Это второе, мне кажется, по важности для России, ну или, может быть, третье, да, международное объединение, поскольку, в отличие от ШОС, БРИКС концентрируется уже не только на проблемах регионального экономического сотрудничества, но и на общих подходах к международному взаимодействию в разных сферах, в том числе в финансовой. И здесь, как мне кажется, вообще задача БРИКС – дать возможность странам, которые, ну, скажем так, не очень довольны сложившейся системой международных отношений в глобальной экономике, сообща отстаивать общие интересы. Это касается и работы в Международном валютном фонде, и в ВТО, в разных международных форматах. Так вот, мы видим, что ключевыми странами-участницами и ШОС, и БРИКС являются, ну, по сути дела, Россия, Индия и Китай, которые друг друга здорово дополняют не только на пространстве евразийского континента, но и в глобальном формате.
Денис Валерьевич, здесь а можно уточнить такой момент? Вот буквально
обе организации...
Вкратце буквально. Вот вы объяснили про политическую, про экономическую составляющую. Вот у нас в течение всей программы так или иначе идет возвращение к тому, что есть определенное еще какое-то идейное, идеологическое, менталитетное, что ли, понимание, что страны работают воедино. Что где-то, допустим, в Вашингтоне или в Лондоне забыли о том, что на Ближнем Востоке по-другому привыкли вести дела, по-другому работают лидеры. В ШОС и в БРИКС, вы абсолютно верно приметили, есть Китай и Индия, страны, у которых есть свои противоречия. Про Индию и Пакистан. Про Россию и страны бывшего Советского Союза тоже можно говорить. Вот насколько этот момент прорабатывается, или это как данность, что если есть площадка, где сотрудничество и взаимопонимание на первом месте, все остальные вопросы сами по себе приложатся?
Ну, вы абсолютно правы. В общем-то, сейчас в связи в том числе и с специальной военной операцией вооруженных сил Российской Федерации на Украине происходит, ну, определенная, что ли, поляризация международных оценок, поляризация, можно сказать, мира вокруг двух основных полюсов. Ну, первый связан со следованием слепым и зачастую во вред собственным интересам в фарватере политики США, и второй с более свободным выбором, отвергающим изначально любое принуждение, экономические санкции и вообще неравноправное сотрудничество в экономической, политической и других сферах. Конечно, большинство стран мира по понятным причинам предпочитает, ну, скажем так, балансировать и находиться сразу одновременно в двух этих лагерях, и в том, который ближе интересам США, и в том, соответственно, где лидерами являются Китай, Россия, Индия и другие страны-участницы БРИКС и ШОС. Но все-таки эта тенденция к поляризации однозначно имеет место, и большинство международных аналитиков, наблюдателей, в том числе на Западе, вынуждены констатировать факт ослабления позиции США и усиления влияния других глобальных центров. Что касается идеологической основы, ну, безусловно, страны разной культуры, которые объединены в ШОС, уже само по себе объединение разных стран является определенным вызовом доминированию западных подходов в международной политике. Действительно, Россия, представляя западную цивилизацию, христианскую культуру, успешно сотрудничает в ШОС и с мусульманскими странами, и с Китаем, носителем самобытной, крайне интересной для западного мира культуры, и Индии, тоже самостоятельного, вполне себе цивилизационного центра. Вот сочетание разных культурно-исторических типов на базе общих ценностей в отстаивании общих интересов на международной арене, безусловно, ну, с такой политологической, наверное, точки зрения, является очень интересным международным опытом. Говорить о том, что сформирована какая-то общая идеология, что страны готовы следовать каким-то идейным установкам, ну, на данном этапе я бы, наверное, не стал. Все-таки интересы у стран в ради случаев достаточно разные. Ну, вы уже говорили и про Индию, Пакистан, и в целом про достаточно напряженный евразийский континент, где много противоречий скопилось, не исключая в том числе и индийско-китайских, да что уж там, и российско-китайские отношения тоже, несмотря на отношения стратегического партнерства, ну, имеют ряд противоречивых моментов. Все-таки умение находить общий язык, вот принцип коллегиальности, партнерства, так называемый шанхайский дух, это то, что объединяет на, вот, как вы говорите, ментальном, может быть, даже идеологическом уровне страны организации. Естественно, это не закреплено ни в каких доктринальных документах, но это то, что незримо присутствует во время встреч, саммитов лидеров глав стран-участниц ШОС, и то, что, безусловно, разделяется большинством населения, что очень важно, всех стран-участниц.
Денис Валерьевич, вы сразу несколько основных моментов, да, можно подчеркнуть из того, что вы сказали, и я бы просто хотел бы пару цитат привести с ПМФ в поддержку того, что действительно отношения внутри ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, оно строится на принципе взаимного уважения. И даже если между странами есть какие-то противоречия или же по отношению к каким-то вопросам национальные интересы не совсем сопрягаются, то партнеры по ШОС это понимают и относятся к этому с пониманием. Например, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, он заявил, что Россия не ожидает, что Китай будет ей во всем подыгрывать или сопровождать. Это, мне кажется, очень важная цитата. Далее приведу цитаты председателя КНР Си Цзиньпиня, который говорил о российско-китайском двустороннем сотрудничестве. Так вот, он говорит, сотрудничество КНР и РФ развивается по восходящей траектории. Опасность и возможность существуют всегда. Сила в уверенности. Рост товарооборота между Китаем и Россией свидетельствует о стрессоустойчивости и потенциале сотрудничества двух стран. Ну, то есть, действительно, мы видим, что... Есть очень много вопросов, там, в том числе, да, и международной повестки, когда мы не можем сказать, что Китай разделяет полностью наши взгляды. И есть вопросы, когда мы не можем сказать, что мы полностью разделяем китайские взгляды, но при этом мы действительно с пониманием и уважением относимся к интересам друг друга, к позиции друг друга и пытаемся, если есть какие-то вопросы, которые требуют дополнительной калибровки, обсудить их в дружеской атмосфере и прийти к каким-то взаимовыгодным вариантам или же сотрудничеству, или же сопровождение своих собственных интересов по этим направлениям. И противники ШОС, которых немало, да, скажем так, оппозиционные группы влияния и в самих странах, которые поддерживают более тесное и дальнейшее развитие сотрудничества с западным лагерем, Соединенными Штатами, да и вообще противники ШОС среди участников альтернативных проектов, преимущественно, конечно, в Евроатлантике, они тоже постоянно муссируют и подчеркивают тему, потому что вот ШОС, вот раньше, когда это была Шанхайская пятерка, например, это действительно была организация, которая может предпринимать какие-то конкретные меры, говорить о каких-то конкретных результатах. А вот теперь членами организации стали Индия и Пакистан. Китай вообще не хотел там видеть Индию, а при этом они привнесли с собой вместе в ШОС и клубок каких-то противоречий, которые не могут найти там свое разрешение многие десятки лет. Опять же, Индия, Пакистан и Индия.
Индия с Китаем воевали два года назад,
Индия
палками
и Китай,
и камнями кидались.
Много-много было таких примеров. Но опять же, ШОС — это как раз именно та самая организация, которая позволяет в том числе говорить и о тех вопросах, которые представляют конфликтную территорию, конфликтные направления между странами и пытаться найти вот та самая площадка, да, вот то, о чем мы говорили, например, полчаса назад в отношениях Израиля с арабскими странами. Может ли быть США модератором в этом случае? Вот в данном случае, при решении тех или иных проблем, ШОС как раз имеет, мне кажется, все шансы быть модератором при необходимости, с учетом того, что все члены организации имеют друг с другом ровные, хорошие, добрососедские и взаимовыгодные двусторонние отношения. Денис Валерьевич, хотел бы вернуться, да, к тому, о чем вы говорили, и к тому, что в сентябре новым членом ШОС организации станет Иран. На прошлой неделе, мы в прошлой программе тоже об этом коротко говорили с коллегами, специалистами по Ирану, Иран предложил, выдвинул инициативу о создании единой валюты для взаимных расчетов в рамках организации. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вы коротко об этом сказали, насколько вообще, в принципе, да, такая идея, является это, ли это каким-то иранским новшеством, в принципе, в рамках ШОС, да, с одной стороны, а с другой стороны, насколько ШОС может действительно рассматривать серьезно данную инициативу, и сколько, на ваш взгляд, потребовалось бы времени для того, чтобы эту инициативу реализовать, если ее вдруг примут?
Да, действительно, эта инициатива прозвучала в заявлении заместителя министра иностранных дел Ирана Сафари. Нельзя сказать, что это новая идея. Уже ранее выдвигались аналогичные проекты, и даже экс-президент Казахстана Назарбаев в свое время говорил о том, что хорошо бы задуматься о введении какой-то общей валюты не только в странах Евразийского экономического сообщества, но и на всем пространстве ШОС. Идея довольно дискуссионная. Наверное, в ближайшей какой-то перспективе ожидать вот такого революционного преобразования системы двухсторонних и многосторонних экономических расчетов, финансовых расчетов между странами ШОС ожидать не стоит. Это все-таки перспектива нескольких лет, а может быть и десятка лет. Вот, но здесь, наверное, уместно вспомнить о том, что дорогу осилит идущий, всегда полезно делать первый шаг. В Евросоюзе, например, тоже не сразу появилось евро, да, ему предшествовала довольно долгая история такой вот композитной денежной единицы, как ЭКЮ, которая использовалась в безналичных расчетах между странами европейского, тогда еще экономического сообщества. Говорят, нечто подобное было бы целесообразно привнести на почву ШОС, учитывая, что сейчас уже сложилась достаточно обширная практика использования национальных валют во взаимных расчетах. Но она имеет одну, скажем так, трудноустранимую сложность, трудноустранимый недостаток, связанный с тем, что страны ШОС не являются такими паритетными партнерами во взаимных расчетах. Кто-то больше покупает товаров в одной стране и, соответственно, меньше продает ей. В результате накапливается излишек соответствующей национальной валюты на счетах соответствующих поставщиков, что достаточно трудно, эту проблему трудно решить, не имея какого-то всеобщего единого эквивалента для подобного рода расчетов. Поэтому, ну, еще раз скажу, что, безусловно, это очень интересная инициатива, и без всякого сомнения страны, члены организации будут двигаться, наверное, к росту роли национальных валют во взаимных расчетах и, возможно, со временем принятию каких-то общих, выработки общих инструментов для подобного рода расчетов. Но, наверное, все-таки это не в ближайшей перспективе. Еще бы важную вещь сказали, я хотел бы дополнить относительно того, что есть противоречия между странами-участницами организации, но действительно они сглаживаются благодаря двум вещам. Ну, во-первых, это теснейшие связи и крайне доверительная атмосфера взаимоотношений между Россией и Китаем, которые, безусловно, являются центральными организациями как в ШОС, так и БРИКС. Причем в ШОС, вы знаете, это ну, довольно странно, но уровень доверия в отношениях между Россией и Китаем даже выше, чем между Россией и некоторыми бывшими странами-участницами, бывшими советскими республиками. То же самое касается и БРИКС. И второй момент, это, наверное, тот как раз к вопросу о менталитете совместном. Вот страны ШОС взяли за основу такую идею, что ни в коем случае нельзя играть на обострение и пользоваться противоречиями в отношениях между странами организации. Все решать в контексте крайне уважительного, доверительного и коллегиального диалога, избегая острых углов в отношениях и не заостряя на них внимание. Вот в чем основа, пожалуй, и главная гарантия того, что ШОС будет благополучно развиваться, даже учитывая вхождение в его состав, ну, стран с такой сложной внешнеполитической кармой, как Иран или, там, скажем, Индия и Пакистан.
Денис Валерьевич, да, спасибо вам огромное. Спасибо. Денис Тюрин, директор делового клуба ШОС, в эфире «Радио Спутник». Вообще много любопытных.
Да, к сожалению, не так много у нас времени. Будущее, да. Да, я бы, наверное, резюмировал, сказал бы, что вот то, что говорит Денис Валерьевич, это концепция, которая альтернатива западной, разделяй и властвуй, а здесь уважай и договаривайся, наверное.